Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Псалом 9, 14, 15 стих и 19. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чрева Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем». Стих 19. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежды бедных не до конца погибнет». Это был отрывок из 9-го псалма. Его сочинил царь Давид. Удивительно, что этот псалом был написан по поводу победы над сирийским войском. Положение было абсолютно безвыходным. Идумеи напали с юга, сирийцы с севера. Наступало осеннее время, дожди, слякоть, грязь. Вот-вот должна была прийти зима. Практически надежды на то, что придет освобождение, не было никакой. Войско находилось совершенно в другом краю. Оно было на севере, в то время атака была на юге, очень трудно было перемещаться. Но вот чудо, Бог дал защиту, Бог дал поддержку. И более того, Бог позволил Давиду разрушать города противников, города язычников. И Давид восхищенно восклицает: «Ибо не навсегда будет забыт нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Конечно же, царь Давид был псалмопевцем, поэтом, пророком. И здесь он говорит как будто бы о себе. Но вот в чем смысл, ведь он не был нищим. Мы должны понимать и знать, что царь Давид был воистину царствующей особой. Со всеми предлежащими регалиями, почестями, с достатком он не был нищим. Почему же он так называет себя? Почему же он так говорит? Конечно же, здесь описано состояние его собственной души. Вот то, что он испытывал, то, что он переживал, то, как все было, и в конце концов, какой урок он обрел в своей жизни. Не было ни возможности, ни средства. Обстоятельства не содействовали победе. Но победа пришла. Давид понимал, что его надежда только на Бога. И Бог ответил на его упование. И вот мы читаем, он здесь пророчески утверждает истину: не навсегда забыт, и надежда не будет потеряна. Я недавно смотрел передачу по телевидению. Страшные цифры приводились о том, сколько действительно нищих и бедных людей по плоти живет в России. Огромное количество беспризорных детей, бедствующих, взрослых, пожилых. Мы даже порой их уже и не замечаем. Но мы также не задумываемся, что особо тяжелое время для этих людей, особенно сейчас, именно осенью. Потому что скоро настанет зима, и придет еще большая трудность. Многие поэты воспевают осень. Мы читаем их стихи, мы поем песни на эти замечательные слова. Но вот когда у тебя нет крова, нет одежды, на улице становится промозгло, грязно, и ты знаешь, что дальше, через несколько недель, будет еще хуже, и нет средств, возможности, обстоятельства не позволяют, то становится не по себе, абсолютное отчаяние и безнадежность. Проповедь сегодня называется «Люди осени». Реальная ценность любого текста из Библии, она зависит от человека, к которому он обращен, от его состояния, от его нужды, от его стремления. Когда охотник, опытный человек, приходит в лес и там встречает следы, Они ему о многом говорят, следы животных или людей. Но мне они мало о чем могут сказать, я в них совершенно не разбираюсь. Для меня они не имеют практического смысла. Маяк, который видит мореплаватель, имеет ценность для него, потому что это свет, куда он должен направлять движение своего корабля. Но если я вижу этот свет маяка, находясь на берегу, он тоже для меня не имеет никакого смысла. Я повторю, что реальная ценность любого стиха, а мы говорим о том, который прочли сегодня в самом начале, она зависит от того, к какому человеку он применим, или как человек применит его к себе. Так вот, духовно нищие, может быть, опустошенные, бедные люди, может быть, не по плоти, а как Давид, который назвал себя бедным и нищим, переживающие горе, они смогут сегодня, я верю, ухватиться за это обещание, это обетование, они смогут оценить его, и жизнь реально изменится. Они примут его верой. Вот это слово простое, которое говорит: «Не навсегда будешь забыт, и надежда твоя не до конца погибнет». Примут слово, будут ожидать и, поверьте, дождутся. Есть два горьких переживания для людей, у которых в душе состояние осени. Вы были забыты. Возможно, это так. Возможно, друзья или какие-то близкие почитатели забыли вас. При организации дел и при принятии решений больше почему-то не хотят слушать вашего мнения. Возможно, никто не благодарит вас за помощь, которую вы искренне оказываете, и поддержку, которую вы изо всех сил даете кому-то. Вас просто не учли в этой жизни. Такое ощущение, что вычеркнули, словно вы умерли. И это очень глубоко ранило сердце. Возможно, вы были разочарованы. Вы ожидали справедливости, а ее не было. Вы хотели сочувствия, элементарного человеческого сочувствия, любви, но не получили. Вы доверились, но были обмануты. Вы были разочарованы в собственном суждении о себе. Я знаю, как это трудно, когда ты начинаешь понимать, чего ты стоишь на самом деле. Может быть, вы были разочарованы в своей вере. Я не говорю сейчас о христианстве, нет, но оно для вас кажется непостижимым, далеким и таким сияющим бриллиантом, до которого не дойти, не доползти. Разочарованы в надежде на Божье провидение, что Бог поможет. Так вот, Давид пророчески говорит в этом послании, которое я хочу вам передать: так не будет вечно. Я не знаю, к кому обращено это слово сегодня. Бог просто повелел мне утром сегодня говорить на эту тему. Я не спал всю ночь, потому что я готовился к другой совершенно проповеди. У меня были другие мысли, заготовки, идеи, но Дух Божий желал, чтобы я сказал вам: разочарование временно. Вы забыты не навек. Ваша надежда не оскудеет. Послушай, в ночь печали и тревоги, за совершенные грехи, в день тягостных забот, ваша слабость не скажется на силе Божьей. Грех не исчерпает Божью благодать. Иногда мы, те, кто честны, вздрагивали в ночи и говорили: «Боже, как ты можешь терпеть меня?» А вдруг вот в этой борьбе с собственной плотью окажется однажды так, что ты скажешь: «Все, ты больше не имеешь права». Но я не говорю сейчас теологии, я говорю только лишь о том, что Дух Божий хочет сказать сегодня: грех не исчерпает благодать. Ваши телесные и прочие немощи не отвратят Бога от вас. И предстоящие испытания и тяжести, какие бы они ни были, не превысят отпущенные для вас силы. Послушай, это и есть благая весть. Давайте же взглянем на Евангелие, на людей вот из этого времени осени. Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество из народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру, низшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил свой народ». Его заставила остановиться не толпа людей, не плакальщицы, не тело покойного. Он увидел ее. Он увидел ее лицо, этой женщины, вдовы, потерявшей единственного сына. Он увидел ее мертвевшие черты, красные, опухшие от слез и горя глаза. Куда-то уносили ее дорогого, возлюбленного, ее надежду, то, во что она могла полагать свое будущее, свою старость, свою жизнь. Иисус подошел к ней. Я хочу сказать, что Бог знает боль потери сына. Если кто-то знает, то Он, Бог, знает больше всех тяжесть потери. «Не плачь», Он сказал этой матери. «И встань», повелел мальчику. Мертвый сел и начал говорить. И вот в этот момент, возможно, люди вспомнили, что для тех, кто знает автора жизни, смерть лишь сатанинская ложь. Он есть, послушай, воскресение и жизнь. Я хочу повторить, Он есть, а это значит сейчас. Это значит, что мы не забыты. Это значит, что Он не обойдет тебя и не пройдет мимо. Укрепись вот этим простым словом из псалма. Не плачь. Он повелевает сегодня из праха подняться умершим надеждам, будущему. Многие уже не ожидают, что может быть что-то восстановлено, но Слово Божие, Дух Божий повелевает из праха, из тления подняться тому, что умерло, и вы готовы похоронить. Ваши молитвы у престола милости не отвергнуты. Он, как написано, жалился. Он видит, Он помнит, Он любит. Глянем еще. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Самария. Трудный переход. Вот он, Иисус, присел у колодца вздремнуть. Его соратники, товарищи ушли в город, чтобы раздобыть какой-то пищи. Он раскинул, возможно, свои руки. У колодца удобно сидеть, можно откинуться, закрыл глаза. Но внезапно сон его был прерван. К колодцу приближалась она, женщина. Она шла с трудом, несла кувшин. За ней, я так думаю, полдюжины ребятишек, все разные, похожие каждый на своего отца, потому что у этих детей были разные отцы. И когда она подошла к Иисусу, ей не нужно было ничего говорить, потому что Он мог читать историю ее жизни прямо из сердца. А тем более она была написана на ее израненном морщинами лице. Это был тоже человек осени, который переживал время осени. Как мы можем увидеть из этого повествования, что у нее было 5 неудачных жизненных встреч, 5 попыток заключения брака. И раны от этих 5 романов, они зияли, они были просто видны Господу. Каждый из тех, кто бросил ее в жизни. А Иисус сказал, что у тебя было 5 мужей, и тот, кто сейчас тоже тебе не муж. Каждый из них вырвал кусочек ее сердца, и почти ничего не осталось. И тот, кого ты имеешь ныне, тоже не муж тебе. Он очень хорошо понимал ее. Я думаю, что никто не знал ее боли, но он почувствовал ее. Он, главное, что понимал ее боль. И удивительно, я думаю, что в полной тишине, в тени колодца, он взял, как божественный хирург, свои инструменты, иглу веры и нить надежды, и стал сшивать ее израненную душу. Она спросила: «Скоро должен прийти Мессия, Он изъяснит нам все». Иисус ей ответил: «Это Я. Я и есть Мессия, который говорит с тобою. Тот, кто исцеляет сокрушенные сердца, тот, кто может исцелить, сшить любую рану, так что не останется следа. Наступает время», прошептал Он ей. Я хочу сказать тем, кто слушает сегодня это слово. Дух Божий говорит: для тебя наступает время. Он здесь, и ты им не забыт, и ты не будешь разочарован. Просто держись вот за это пророческое слово. Еще один человек осени. Об этом написано в 8 главе Евангелия от Луки, 43 стихом. Женщина. Она истратила на врачей все. И когда услышала свой диагноз, это лишило ее последней надежды. Более того, кровотечение высосало все соки из ее организма. Она потеряла свои жизненные силы. И вот настал час. Ни денег, ни друзей, ни выбора. Просто ничего нет. И вот там записано, как эта женщина, я представляю, что она в одной руке держит подол своего платья. И с молитвой в сердце она сквозь плотно сколоченную толпу людей пробирается к нему, к Иисусу, чтобы хотя бы подойдя, прикоснуться к краю его одежды. Потому что ее сердце говорит, если хотя бы прикоснусь, исцелюсь. Он для нее последняя надежда, последняя инстанция. Она торопится, потому что видит какое-то движение. Иисуса влекут куда-то. Он должен идти, его зовут. Там какой-то особо тяжелый случай, нужно помочь. Не до тебя, женщина. Но она настойчиво продирается вперед. У нее нет ни денег больше, ни друзей, ни выбора. Она подходит к нему. И вот коснулась и почувствовала, как что-то будто бы перелилось в нее. Из него изошла сила. Для Иисуса не имело значения, что эта женщина обратилась к Нему как к последней инстанции. Главное, что она пришла. Он знает, что некоторым из нас нужна жестокая реальность жизни, чтобы мы, наконец-то, издержав все, перепробовав все, пришли к Нему. Он не торопит события, но мы слышим, как Он говорит ей: «Дерзай, черь, твоя вера спасла тебя». Это очень простая и короткая проповедь сегодня. Три женщины, три человека во время осени жизни. Одна лишилась ребенка, другую бросили, третья умирала. Все одинаково одинокие, нищие и бедные в этой осени, люди осени. Мы не знаем, как они выглядели, но мы знаем, что все три были на пике своего отчаяния. И если кто-то на них мог обратить внимание, то только, наверное, лишь покачав или укоризненно, или сочувственно головой. Как можно до такого дойти? У одной не осталось никого. Сына нет. Муж умер уже давно. Другая имела живого мужчину в своем доме, но при нем была совершенно одинока. Третья была сломлена и умирала в отчаянии. Друзья мои, мы должны понять, я только о женщинах сегодня вспоминаю, но это слово применимо к каждому человеку. Почему я вспоминаю о женщинах? Потому что в культуре того времени женщины ценились ниже животных. И никто никогда бы не подумал бы об Иисусе плохо, если бы Он, представляющий Бога иудеев, прошел бы мимо похоронной процессии и не подошел бы близко, никто никогда бы не посмел даже подумать о нем нехорошо. Или бы если бы он не стал разговаривать с самарянкой у колодца, а просто увидев бы эту нечистокровную, закрыл глаза и продолжил бы спать, если бы он не обратил внимания на прикосновение, ведь это были всего лишь женщины, черноголовые, так до сих пор их и называют на Востоке, в Палестине, даже не по именам. Просто говорят: эти черноголовые, эй, черноголовые, идите сюда. Уставшие, измученные, состарившиеся люди осени. Они уже исполнили свое предназначение, родили детей, угождали мужьям, что-то делали в своих семьях. Настало время, пришло время, о да, их можно выкинуть на холод и дать место молодым, здоровым, чистым. Их действительно выкинули, этих людей осени, но там, на холоде, Иисус их и нашел. Промозглой осени жизни. Сколько таких людей вокруг, общество не знает, что делать. И церковь подчас не знает тоже. Но удивительно, что Иисус находил всегда место человеку нищему душой и бедному. Бедный означает в беде. Господу не все равно. Послушай, я думаю, что это кому-то сегодня очень важно. Не навсегда забыты. Надежда не до конца погибнет. Вы не будете обойдены. Если твоя душа нуждается в поддержке, Он не обойдет тебя, Он не пройдет мимо. Вы не будете забыты. Когда просите, может быть, из последних сил о милости у престола милосердия, ожидая, чтобы обещание Божье исполнилось, вас не постигнет разочарование. Надежда не погибнет до конца. Мир вселится в твое сердце. Грех, который мучает, будет побежден. Нищий, как написано, да уповает на Господа. Послушай, если плохо, скудно, настоящее, живи, питайся, мечтай, держись за это слово, держись грядущим, ищи опору в Божьем обещании. Оно обязательно исполнится. Престарелый христианин на смертном одре порой впадал в забытье, изредка приходя в сознание, а потом вновь его рассудок мутнел. И было такое впечатление, что он не понимает, что вокруг, не узнает ни окружающих, ни обстановку. Но вот в какой-то момент просветления его спросили: «Как вы сохраняете вот этот внутренний мир? Ведь вы переживаете какие-то боли, страдания». Он ответил: «Когда я в состоянии мыслить, я думаю об Иисусе. А когда я не в состоянии, я знаю, Он думает». Я хочу завершить Псалмом 39, 18 стих. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли».
Прощай.
Сейчас мы будем молиться. Просто искренней верой примите это слово. Если вы чувствовали обманутыми, оставленными себя, не навсегда. Если вы разочарованы в жизни, в друзьях, в самом себе, в собственной вере, надежда не оскудеет, разочарование пройдет. Это не иссякнет. Бог восстановит. Он не задержит. Просто прими сегодня в крутости слово насаждаемое, могущее души наши спасти. Если грех одолевает, и ты чувствуешь, как будто приближаешься к вратам смерти, поверь, я знаю, что это такое. Но я знаю, что вера в прямое обещание и слово Божьего. Давид был пророком. Эти псалмы пророческие. Значит, они не изменяются, а пророческое слово исполняет то, для чего оно послано. Если Бог сказал, пророк произнес, ты поверил, это произойдет. Мы будем молиться. Боже, Ты касаешься сейчас сердец, Ты исцеляешь глубочайшие раны, Ты даешь новую надежду, Ты обновляешь нашу жизнь, Ты исцеляешь нас, мы благодарны Тебе. Ты вновь наполняешь опустевшие сосуды, Ты наполняешь долы, Господь, Ты понижаешь холмы, Ты уравниваешь пред собой путь. Я благодарен, что Ты грядешь. Слава Тебе, аллилуйя! Благословенно имя Твое, а мы будем поклоняться Тебе и благоговеть перед святым именем Твоим, будем почитать Тебя, наш возлюбленный Отче, милосердный Господь, благой и истинный. Аминь.